Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы уже завершаем с вами размышления на тему христианства и власти, да и вообще этический раздел. Было время, а много мы когда-то успели с вами переговорить, а с относительно недавнего припомнить наше старое рассуждение. Собственно, остался на сегодня самый последний архивный ролик, который давайте напоследок и прослушаем. Как вы помните, начинали мы наш разговор с того, что подчеркивали знаменитые слова апостола Павла «всякая власть от Бога». Имеется, конечно, в виду власть как начало. О том, что это начало противостоит безначалию или анархии, или в более радикальном выражении хаосу. Поэтому выражение «всякая власть от Бога» касается любого режима, даже самого изуверского, в том только смысле, что режим лучше, чем его отсутствие. Более того, мы отмечали с вами, что никакая власть не сможет избежать насилия в принципе. Мы подчеркивали с вами, что пока есть мир сей, пока существует смешение добра и зла, фундаментальный принцип бытия падшего мира, то говорить об искоренении всех возможных форм насилия просто абсурдно. Таким образом, власть как синоним порядка, упорядоченности, благоуспешности жизни, естественно, то, что от Бога. И в этом смысле всякий носитель власти в ту меру исполняет волю Божью, в какую его деятельность соответствует исходному началу власти. Поэтому в таком очень тонком виде христиане и должны выдерживать свое специфическое отношение к власти. Власть – это на самом деле то, что требует преображения Духом Христовым. То есть у власти в перспективе, в принципе, может когда-нибудь появиться христианское лицо. Но это может быть только в том случае, когда власть будет подчинена христианскому мироощущению, если власть станет производной от глубинных интересов человека. Человеку нельзя гарантировать счастье. Человеку нельзя гарантировать, что если он будет вести себя так-то и так-то, то оно непременно состоится. Человеку нельзя гарантировать веру. Это просто несовместимые вещи. Но от системы власти зависит спектр возможностей человека. Что доступно человеку, чтобы достойно испытать свои творческие возможности, например. Но мы также достаточно говорили с вами о том, что многое во властном начале никогда не удастся осветить. Не зря Иисус противопоставил Бога и кесаря. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Отдавать кесарю кесарево – это, во-первых, значит понять некий принцип, заложенный в мире сем, в его социально-политическом измерении в первую очередь, который, увы, останется до тех пор, пока существует мир сей, и исчезнет только с исчезновением смеси добра и зла. Есть вещи, где эта смешанность будет сохраняться, где добро и зло развести не получится никогда. Вот это и есть кесарь. Почему про кесаря мы говорим, что это то некое начало, которое в лучшем случае индифферентно по отношению к Богу и ко всему, что от Бога? Что значит индифферентно? Это значит, что ему наплевать, что есть истина. Вот Пилат, он представляет кесаря. В тот самый момент, когда он умывает руки, он ставленник кесаря. С чего он начинает? Что есть истина? Разве есть принципиальный ответ на этот вопрос? Принципиально положительный? Нет принципиально положительного ответа. Почему? Потому что истина абсолютна. А кесарь – это то, что здесь, то, что сию минуту. Кесарь существует в режиме других вопросов. Кто главнее сейчас? Кто правит бал сейчас? Как сделать так, чтобы мое правление продлилось как можно дольше? Любой ценой, если надо. А истина мне глубоко параллельна. Нет для меня такого измерения. Просто не существует. Кесарь – это голый прагматический интерес. Это слепая логика мира сего. Надо устроиться, а там посмотрим. Надо обеспечить себя, а там посмотрим. А там посмотрим, значит, что мы никуда смотреть не будем, потому что «а там посмотрим» будет означать ровно следующее. Если мне выгодно, я буду что-то предпринимать. Если мне невыгодно, если можно не предпринимать, зачем предпринимать? Это я говорю о логике кесарева начала. Она совпадает с плодами грехопадения как таковыми. Нет истины, есть интерес. И те или иные усилия, которые ограничивают торжество моего интереса, связаны только с одним. С тем, что слепая логика существования подсказывает, например, что нужно поневоле учитывать интересы других людей. Поневоле. Это, к сожалению, правило, в котором, конечно, есть редкие исключения. Но они слишком редки, но есть. Когда человек, пришедший к власти, просто одержим служить людям бескорыстно, иногда во вред себе, игнорируя личные интересы, корпоративные, сгорая, как яркий костер, но согревая людей. История бедна такими примерами, особенно новейшая история. Диоген Синопский днем с фонарем искал просто человека. Найти же достойного правителя в миллион крат сложнее. Однако такое быть может. Человек велик, потому что создан по образу Божию. Добрые правители всегда будут исключением, но дай Бог, чтобы эти исключения бывали чаще. Ну вот, пожалуй, на этом давайте завершим эту непростую, но важную тему «Христианство и власть». «О путях познания истины», размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Помните, что случилось с потопом? По какой причине? Бог прямо сказал: «Не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они одна плоть». И никаких больше интересов. Как животные идут, смотрят куда? В землю. Животные не смотрят на небо, не любуются. Так и поскольку они стали одной плотью, только земля и все земное, и больше ничего. Вспомним Содом и Гоморру. Почему произошло это? Оказывается, есть закон, который бы надо бы, конечно, бы нам помнить, что человек – это центр, если хотите, бытия мира. И от его духовного состояния зависит не только политическая, социальная, экономическая среда. Природа сама подчинена человеку. Состояние самой природы зависит от духовного состояния человека. Вы думаете, это случайно? Бог что-то специально взял и послал потоп. Вот вам, негодники. Да? Или Содом и Гоморра? Ничего подобного. В истории это происходило сколько угодно. Но что сказал Христос? Что он сказал? указал на поразительный факт, когда ему сказали о том, что упала башня Силамской и убила 18 человек. Что он ответил? Думаете ли, что те 18 человек, которых побила башня, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но все так погибнете, если не покаетесь. Ох, какой закон! А все так и думали, что за грешники, башня их убила, самые греховодники, значит. Он ответил, нет. Думаете, они были виновнее всех? Нет. Есть много других причин, по которых, видимо, пришло время им уже окончить свою земную жизнь. Много причин, повторяю. А вовсе не потому только, что они были виновнее. Все так погибнете, так же, если не покаетесь. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся, с каким законом. Сами даже природные катаклизмы, разного рода несчастья и аварии, все обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Духовным. Думаете ли, что они виновнее? Ничего подобного. И тем самым Господь показал, причин много. Не потому, что они виновнее всех. И вы также погибнете, если не покаетесь. Причина, оказывается, в том, что в нас происходят эти духовные процессы. Наша душа меняется, ее духовное вот, состояние меняется, и это духовное состояние определяет сами природные даже катаклизмы и явления. И не только природные, но и даже вот такого рода, как вот с башней Силамской, или теперь мы сказали там какие-нибудь другие башни там, автомобили и так далее, и прочее. Это надо понимать, потому что духовные законы первичные. Все прочие законы, ну, я бы сказал так, духовные, нравственные, психические, биологические, материальные, все они в конечном счете являются только нисходящими ступенями от главного духовной жизни человека. Она в конечном счете определяет и все прочие уровни человеческой жизни, как личной, так и общественной.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
И работа, и экономика, и политика, и христианство в каком-то смысле, в какой-то пропорции там дали какой-то результат, когда национальное и этническое, оно оказалось правильно связано с каким-то наднациональным идеалом. И вот сегодня у швейцарцев есть общеевропейская самоидентификация. Они говорят, мы уже не только немцы, и мы не только французы, и мы не только итальянцы, и мы даже не только древние там ретороманцы. Мы швейцарцы, и мы европейцы. И поэтому давайте преодолеем то, что было до этого, и что мешало нам жить мирно в общеевропейском доме. Я еще раз себе и вам напоминаю, для этого надо лучше познать, швейцарцы познали лучше историю свою и историю Европы, и вышли через это на новый уровень самосознания. К сожалению, не написано «История развития украинского самосознания, национальной идеи». Очень серьезный вопрос. Не надо этого бояться, потому что существует, например, профессор там Коялович, он написал историю русского самосознания. тогда, в конце XIX века, это называли там великорусского самосознания. И это очень серьезный вопрос, потому что одно дело фактаж, другое дело там усилия интерпретации, попытки написать историю и художественное изображение. И вехи были. Например, вы помните, Олесь Бердник в 90-м году основал одну из старейших общественных организаций в Украине и зарегистрировал, и называется «Духовная республика Святая Украина». Я почему говорю? Он провел 7 соборов Духовной республики Святая Украина. Первый был в Коломые, последний, 7-й, на острове Хортица. Прошли почти всю Украину. Поэтому некоторые ведут работу, может быть, не всем заметную, не всегда дающую сразу плоды. Но идет посев, вот, и когда-то что-то прорастает и всходит. Напоминаю себе и вам, есть маленькая книжечка, маленькая брошюрочка. Называется первая строчка «Закон Божий». Первая строчка. Подстрочник под первой строчкой. Книга бытия украинского народа. Это манифест Кирилла Мефодийского товариства. Написали Костомаров, ГУЛАГ и Тарас Шевченко. За что и в ссылку пошел. Он же не за стишки пошел в ссылку, а за концепцию национального возрождения. И в этой маленькой брошюрке «Книга бытия украинского народа» написано из Библии. Она составлена стилистически как бы по библейскому тексту, и там цитируется, что в Ветхом Завете пророк к Богу обратился в молитве и говорит: «Господи, народ что-то подурил, хочет царя». Говорит, что в Вавилоне есть царь, в Египте есть фараон, а мы что, не как люди, у нас какой-то пророк, какая-то теократия, волю Божью открывают и через это управляют, хотим царя. Что делать с народом? Господи, говорит пророк, подурив народ, царя хочет. И Господь якобы отвечает, говорит: не бойся, я же, говорит, им дал разум, какой ни на есть, и свободу выбора, какую ни на есть. Могут даже употребить в минус, во зло свою свободу. Могут выбрать царя. Не бойся, этим они отступят не от тебя. Этим они отступят от меня. В манифесте Кирилла Мефодийского товариства высказано, что монархия – это отступление от Бога. Вот почему это было крамолой в XIX веке. В университете святого князя Владимира, в императорском университете. Вы чувствуете? А у Костомарова была жена и дети. У ГУЛАГа тоже. А Тарас Шевченко был, ну, типа, как я. Не имел ни головы подклонить, ни семьи, ни детей, ничего. Шучу. И в итоге есть предание, что он взял на себя и говорит: они тут ни при чем, их не трогайте. Это я все написал, Тарас Шевченко. И за это якобы загремел на 10 лет в ссылку. Вот эти вот попытки национального украинского самосознания, документ, он должен сегодня получить более широкое распространение.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжая разговор о Константиновском периоде, мы вступаем с вами в так называемую эпоху Вселенских соборов, продолжительность которой примерно 4 века. Для православного церковного сознания этот временной отрезок крайне важен, вплоть до того, что сама православная церковь иногда называется Церковью Вселенских соборов. Все христианское учение, которое составляет церковную жизнь, то есть жизнь по вере, было в православном предании осмыслено как дар Божьей Церкви, преподанный именно на 7 Вселенских соборах. Внешне это время чрезвычайно горячих, иногда яростных, зачастую страстных, нередко греховных, но бывало и святых, догматических споров о вере. В какого Бога мы веруем? Что значит «Бог единый, но троичен в лицах»? Кем был Христос? Что означает соединение человеческой и божеской природ в Иисусе и тому подобное? Если мы с вами обратимся к самым ярким, самым горячим, самым благодатным представителям жизни Церкви этой эпохи, условно говоря, с IV по VIII век, то увидим зачастую совершенно непонятную нам яростную, прямо-таки отчаянную борьбу этих людей за какие-то, казалось бы, мелочи, просто за какую-то в прямом смысле букву. Нам, людям XXI века, действительно трудно понять пафос борьбы того же Афанасия Великого или Максима Исповедника, которые готовы были идти против всего мира и светского, и церковного, отстаивать ту или иную мысль, то или иное церковное слово, ту или иную формулировку, а иногда даже букву. Действительно ли все это так важно, за что ломались копья, и не только в смысле переносном, на протяжении 4 столетий? Здесь, как минимум, следует рассмотреть 2 подхода к разрешению этого вопроса. Первое из них можно условно назвать евангельским, а второй – буквалистским. Ну вот, к примеру, слова апостола Павла о законе. Помните, если закон – оправдание, то Христос напрасно умер. Смысл этих слов нам ясен. Ну а теперь пафос. Дело в том, что для Павла не воскресение Христа – это его личная смерть. Павел был убежден, если Христос не воскрес, значит, он, как и все мы, умрем с концами, что нет вечной жизни. Или тема так называемого обожения, на которую многие размышляли, начиная с Иринея Лионского, и Феофил Антиохийский, и Игнатий Богоносец, и Афанасий Великий, и прочее. Сама идея обожения обычно выражается так. Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Или еще радикальнее, как это звучит у Афанасия Великого. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Но ведь этот пункт веры определяет самую цель жизни христианина. То есть для нас это жизненно важно. Но если кто-то начнет отрицать факт боговоплощения, если Христос не есть Бог, тогда цель нашей жизни – обожение – становится утопией. Можно сказать и по-иному. Если Христос не преодолел смерть, то его ученики не в состоянии. Они ведь не больше учителя. И поэтому истинная вера, за которую борется, в частности, Афанасий и же с ним, это истина жизни. В конце IV века отцы каппадокийцы Василий Великий со своим братом Григорием Ниским и Григорием Богословом говорили по этому поводу, что не воспринято, то не уврачевано. Другими словами, если Христос хоть в чем-то не истинный Бог и не истинный человек, то именно в этом чем-то и нет для человека спасения. Если Христос не воспринял нечто по человечеству, то в человеке это и не спасено. То есть вот такая сатириологическая мысль, то есть связанная со спасением человека. Еще раз, если Христос не полностью человек, не вполне вочеловечился, то человек спасается не полностью, а в ту же меру. То есть, как видите, истинам веры придается значение жизненное и даже судьбоносное в вечности. Важность быть носителем истины веры выражается еще одним примером из церковного предания, помещенного в одном из монашеских патериков. А в монашестве, как вы знаете, предельно высоко ценятся такие качества, как смирение, кротость, воздержание. И одного из подвижников – Абу Зосима издевательски обвиняли во всевозможных грехах, мол, ты развратник, ты вор, ты лжец. Абу смиренно соглашался со всеми наветами. Но когда сказали, ты еретик, Он ответил: «А вот это нет, я не еретик». Такой вот характерный показатель отношения христиан к истинам веры. И это, безусловно, похвально. Однако есть и оборотная сторона медали, когда речь идет только о борьбе за букву, когда мотивация споров – не поиск истины, а личные интересы, карьера. Помните, мы достаточно говорили с вами о борьбе Кирилла Александрийского с Несторием Константинопольским. Последнего просто оклеветали, сделали еретиком с целью освободить занимаемую им почетную кафедру. И это тоже часть нашей истории. Митрополит Антоний Блум незадолго до своей кончины в одном из своих выступлений вспоминал свою давнюю беседу с Николаем Михайловичем Зерновым, известным русским философом и богословом 20-го столетия. И вот Зернов как-то говорил Владыке о негативной роли вселенских соборов, о том, что соборы облекли формулы то, что нельзя облекать формулы. И вот Антоний говорит: «Тогда я был, конечно, с ним не согласен, а теперь согласен». Не говоря уже об огромном количестве крови, неизмеримом человеческом горе, которое принесли не столько споры о вере, сколько борьба за принятие буквы или формулировки того или иного вероучительного положения. Вся эта борьба, зачастую очень жестокая, совершенно не учитывала самого главного, ради чего она велась, самой жизни, самого спасения во Христе. И эта борьба, в которой за идею, пускай самую лучшую, которая называет себя догматической, можно было убивать человека, унижать человека. Нельзя убивать людей даже за самую лучшую формулу, за самую светлую идею. А вот эпоха догматических споров являет нам огромное количество примеров, чрезвычайно печальных для нашей исторической памяти, когда за черточку или запятую людей убивали десятками и сотнями, не говоря уже о заключениях и ссылках. Пока вот только один пример. При назначении римского епископа Дамоса, это конец IV века, в базилике, где проходили выборы, осталось около 130 трупов. Посему не надо иллюзий. Идея, пусть даже самая лучшая, если она поставлена выше человека, моментально превращается в молоха, идола языческого. Девиз такой борьбы можно выразить словами, которые в последнее время все чаще слышат простые россияне от православных активистов. «Мы вам за Христа головы оторвем!» Остановимся давайте сегодня на этом и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!